Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы. Аяты 21-22.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
Другое из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и взаимную благосклонность между вами. Воистину, во всем этом ясные знамения для людей, которые размышляют. И еще из его знамени – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов кожи. Воистину, в этом знамение для тех, кто обладает знанием.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 13-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Гром». Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте послушаем 4-й аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 4-й, сура Гром.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного корня или из разных корней, и орошают их одной и той же водой. Но одним из них мы даем преимущество в плодах перед другими. Воистину, в этом знамение для людей разумеющих.
В данном аяте перечисляются важные и интересные моменты, связанные с геологией и ботаникой, каждый из которых служит знамением упорядоченной системы мироздания. В Коране говорится:
«На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного корня или из разных корней».
Хотя эти участки соединены и связаны друг с другом, у каждого своя структура и особенности. Где-то земля прочная, местами зыбкая, есть соленая местность, а есть плодородная, и каждая земля растит на себе своеобразную и специфическую растительность особых видов деревьев, плодовых и посевных. Принимая во внимание то, что потребности человека и животных на земле многочисленны и разнообразны, складывается такое впечатление, будто каждый клочок земли призван удовлетворить какую-то одну из этих потребностей. Далее в Коране говорится:
«И орошают их одной и той же водой, но одним из них мы даем преимущество в плодах перед другими».
Воистину, сколь сложная и чудесная лаборатория заложена в ветвях и структуре растений, которые, потребляя идентичные вещества, производят и выдают человеку совершенно разные продукты, в частности, плоды. Поэтому в заключении данного аята Священного Корана вновь напоминается:
«Воистину, в этом знамение для людей разумеющих».
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Каждое из перечисленных в аяте таинств доказывает наличие единого источника, мудрого и всезнающего, который руководит всей этой системой.
Друзья, давайте послушаем пятый аят суры Гром в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят пятый, сура Гром.
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
О пророк, если ты удивлен тем, что многобожники отрицают твою посланническую миссию, то ведь еще удивительнее их слова. Неужели после того, когда мы превратимся во прах, мы будем вновь сотворены? Они те, которые не уверовали в Господа своего, а на шеях у них цепи, они будут обитателями адского огня и пребудут в нем вечно.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы приступили к толкованию аятов суры Гром. После описания знамений величия Всевышнего, о чем говорилось в предыдущих аятах, в данном аяте Священный Коран повествует о загробной жизни и закрепляет эту тему, принимая во внимание связь и особую зависимость, существующую между миром бренным и миром загробным. Священный Коран в данном случае повествует:
«О пророк, если ты удивлен тем, что многобожники отрицают твою посланническую миссию, то ведь еще удивительнее их слова. Неужели после того, когда мы превратимся во прах, мы будем вновь сотворены?»
Это такое же удивление, которое выражали невежественные народности о загробном мире и считали невозможным воскрешение после смерти и жизнь в мире вечном. А ведь в предыдущих и других аятах Корана дан прекрасный ответ на эти сомнения, который сводится к риторическому вопросу: какая разница между творением и повторным творением или возрождением? Тому, кто создал творение в первый раз, ничего не стоит подарить им жизнь во второй раз. Складывается впечатление, будто забыли они о своем первом творении, а потому и спорят о воскрешении в мире загробном. Затем в аяте Коран в трех предложениях повествует о нынешнем положении и будущей судьбе этой группы. Во-первых, как повествует Коран:
«Они – те, которые не уверовали в Господа своего».
Ведь если бы они верили в Бога и Его божественность, они бы никогда не сомневались в могуществе Бога в загробной жизни и возрождении людей в мире вечном. Следовательно, их ошибочные представления о мире загробном порождают ошибочность их действий и мыслях в вопросах единобожия и господства Бога. Во-вторых, в результате кофра и неверия, и выйдя из-под знамени божественного свободолюбия, они заковали себя в цепи и оковы, и своими руками сковали свои шеи цепями идолопоклонничества, пристрастий, материализма, невежества и суеверия.
А на шеях у них цепи.
В-третьих, подчеркивается о месте пребывания, которое такие люди заслужили.
Они будут обитателями адского огня и пребудут в нем вечно.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята, пятого.
Тот, кто отрицает Бога, оказывается в плену плотских увлечений и пристрастий к мирскому. Такие деяния в день страшного суда будут олицетворены в виде цепи и оков на их шеях. Деяния того, кто отрицает загробную жизнь в мире бренном, преследуют мирские земные цели, и Бог, безусловно, воздаст этому человеку добром и благом в этой жизни, но ему ничего будет забрать с собой, отправляясь в мир вечный. Поэтому с пустыми руками ему придется отправиться в ад.
Друзья, давайте послушаем шестой аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят шестой, сура «Гром».
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
Они требуют от тебя ускорить исполнение обещанного наказания прежде добра и милости, но ведь задолго до них были наказаны другие народы. Воистину, твой Господь прощает людей, если даже они нечестивцы, и воистину Господь твой суров в наказании.
В следующем шестом аяте суры «Гром» рассказывается о других нелогичных заявлениях и притязаниях язычников. Пророк, следуя путем наставлений, предупредил неуверовавших в Бога и в Его посланническую миссию, что наказание Бога настигнет их за это не только в мире вечном, но и в том бренном мире. В аяте, в частности, говорится:
«Они требуют от тебя ускорить исполнение обещанного наказания прежде добра и милости».
Почему люди были и остаются такими упрямыми? Почему они не говорят, если ты говоришь правду? «Пусть Бог ниспошлет нам блага». Наоборот, они говорят: «Если ты прав, пусть Бог низведет на нас свою кару». Неужели они думают, что божественное наказание – это ложь? Ведь в прошлом упрямые и неверующие в Бога народы вкусили кару Бога. Свидетельства этого хранят листы истории и хранит в себе земля. Так повествуется об этом в священном Коране.
Но ведь задолго до них были наказаны другие народы.
И в заключение данного аята подчеркивается:
«Воистину твой Господь прощает людей, если даже они нечестивцы. И воистину твой Господь суров в наказании».
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята шестого.
«Обратите внимание на историю и гнев Бога, ниспосланный на прежние поколения, и пусть это служит уроком для вас, и тогда вы испытаете милость и милосердие Бога. Милость и милосердие Аллаха всегда приходят раньше божественного гнева. Традиция Бога основывается на предоставлении возможности и времени для исправления и возвращения на путь истины, а путь возвращения и раскаяния всегда остается открытым».
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. Господи наш, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наше намерение, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. Искорени в нас сатанинские помыслы и лицемерие, и да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, амин.
Иран – волшебная страна.
Если вы помните, мы говорили о заповеднике Аржан и Паришан, находящемся на южных склонах горного хребта Загроз. Мы также упомянули о том, что этот район является главным местом обитания и размножения иранского желтого оленя, что удваивает экологическое значение заповедника. Иранский желтый олень является одним из самых красивых и величественных созданий в природе. Всего в мире существа этого вида, этого млекопитающего. Один из них обитает в Иране, другой в Европе. Вид, встречающийся преимущественно в Иране, называется иранским желтым оленем. Средняя продолжительность этого животного около 20 лет. Его основная пища – это рожь, кукуруза и желуди. Желтый олень ведет стадный образ жизни. Его особи совокупляются в начале сентября. После 8 месяцев на свет появляется детеныш. Олененок может сразу же ходить и даже бегать. Через полтора года он уже достигает половой зрелости. У годовалых самцов начинают расти рога. Зимой рога отпадают. Вместо них появляются новые наросты, которые достигают максимального роста к лету. Летом же желтоватая шерсть по бокам и на спине оленя становится оранжево-красноватой, но на животе и хвосте имеет белую окраску. Основным ареалом иранского желтого оленя являются леса по берегам двух крупных рек – это Дес и Кархе в Худистане, на юго-западе Ирана. В промежутке с 1960 по 1962 годы, когда казалось, что этот великолепный вид млекопитающего полностью исчезнет в Иране, усилиями следопытов и других специалистов несколько особей желтого оленя были выловлены в лесах по берегам реки Кархе, и как следствие выяснилось, что желтый иранский олень не вымер. После этого были предприняты разные мероприятия для сохранения и размножения этого ценного животного, в том числе оставшиеся особи были переправлены в строго охраняемый заповедник дикой природы Нас в провинции Мазандеран, где их популяция впоследствии увеличилась до приемлемого уровня. Место обитания оленей в долине Дашт-и-Нас представляет собой довольно ограниченный район площадью 55 гектаров. Около 20 лет назад Организация охраны окружающей среды поставила вопрос о возвращении иранского желтого оленя в его исконный ареал в провинции Хузистан. Однако в силу отсутствия необходимых условий для надежного выживания этого вида животного на склонах Загроза, это мероприятие было отложено. В эти же годы несколько особей желтого оленя в долине Даштеназ, где его поголовье превысило уже более 100 особей, были переправлены на острова Ашки и Кабудан на озере Урмия, острова Киш, Сири и Лаван в Персидском заливе и один из подходящих заповедников провинции Керманшах. И хотя на основе Ашк в озере Урмия наблюдалось хорошее размножение оленей, в конечном итоге это животное должно было возвратиться в свой исконный ареал на склоны Загроса. Тщательные исследования, проведенные специалистами в районе Загроса, завершились выбором нескольких районов. В том числе наиболее подходящими для обитания иранского желтого оленя были выбраны небольшие рощи на склонах этого хребта общей площадью 7000 гектаров в районе между озерами Аржан и Паришан. В подобранной области было предотвращено выгуливание скота на пастбищах, и после создания полной безопасности район площадью около 200 гектаров был обнесен железной оградой. Затем несколько особей желтого оленя были доставлены сюда из долины Даштеназ. В настоящее время олени полностью адаптировались к новой среде обитания, их популяция продолжает размножаться, и с февраля 1993 года потерь в ней не было. С точки зрения экологов, иранский желтый олень, обретя свой исконный ареал на достаточно обширной территории, был спасен от угрозы вымирания. Интересно заметить, что продуманные мероприятия Организации охраны окружающей среды Ирана по возвращению желтого оленя в район Загроса имел важные побочные итоги. С 1992 года, когда в этом районе было предотвращено выгуливание скота и разрушение лесных массивов, природа этой области полностью преобразилась. Исчезавшее обилие растительности восстановилось. Слой почвы, почти полностью уничтоженной эрозией, вновь покрылся гумусом, цветами, растениями, лесными деревьями. Из года в год в этом районе становится все больше обратных тюльпанов, колокольчиков, белых лилий. Повсюду видны саженцы дубов, заросли горного миндаля, боярышника в возрасте от 1 до 4 лет. Многие виды растений, находящиеся на грани исчезновения в районе Загроса, получили вторую жизнь и возможность размножения в этом ограниченном пространстве на площади 7000 гектаров. Также быстро растут популяции птиц и других видов животных, в том числе кабанов, диких свиней. По всей видимости, кабаны сами пришли в этот район, найдя его более безопасным, чем другие. Бурый медведь, которого долгие годы никто не видел в этих местах, вновь начал размножаться. Так что побочные достижения проекта создания заповедной области для оленей были весьма ценными и поучительными. За последние годы этот заповедник полностью преобразился, что говорит о том, что если правильно обращаться с неповторимой природой Загроса, мы можем получить процветание флоры и фауны. Друзья, уместно заметить, что в настоящее время иранский желтый олень, считающийся своеобразным символом дикой природы Ирана, бережно охраняется в заповедных районах Даштеназ и Самсакенде в провинции Мазандеран, заповеднике Аржан и Паришан в провинции Фарс и в национальном парке озера Урмия в провинции Западный Азербайджан.
Иранский базар.
Креветочная промышленность Ирана. Иран, имея более 2700 квадратных водных ресурсов на юге и севере, считается одной из немногих стран, имеющих богатые рыбные ресурсы. Живые рыбные ресурсы обеспечивают значительную часть продовольственной потребности населения в мире. В последние десятилетия повышение потребления протеина в мире привело к росту спроса рыбных продуктов. По данным ФАО, в случае неизменности среднестатистического потребления на душу населения морских продуктов, к 2030 году увеличится производство еще на 40 миллионов тонн рыб по сравнению с сегодняшним производством для обеспечения мирового потребления. Об этом говорится в то время, когда в последние годы природные ресурсы в океанах и морях начали снижаться. В прошлом добывалось в мире ежегодно от 100 миллионов тонн разных видов рыб, а сегодня это количество составляет только 51 миллион тонн в год. Перечисляют многие причины снижения производства морских животных в мире, в том числе неограниченный вылов, что оказал негативное влияние на рыболовство в океанах, в частности при вылове креветок. Креветки относятся к ракообразным с высокой экономической ценностью и наблюдаются в пресных и соленых морях от тропических до полярных районов. Большинство видов креветок живут в групповой форме на мелководье или в относительно неглубоких водах. Они считаются донными обитателями. Днем скрываются под наносами на морском дне и ночью уходят для охоты. Поэтому в большинстве районов мира ловлей креветок занимаются ночью. Большинство видов креветок нуждаются в соленой воде в первые этапы своей жизни, поэтому они обитают в водах, прямо или не прямо связанных с морем. Некоторые виды креветок предпочитают реки с кристально чистой водой, а некоторые другие – очень мутные воды. Жизненный цикл креветки включает 4 стадии – икра, личинка, постличинка и взрослая особь. С учетом этапа жизни они кормятся фитопланктонами, водорослями, личинками моллюсков и раковинами. Цвет креветок не одинаковый в разных их видах и различается в зависимости от условий их жизни, в том числе температуры, процента солености воды, вида пищи, цвета и среды обитания. Креветки имеют высокое питательное значение. Холестерин, полученный от креветок, не оказывает негативное влияние на организм человека в связи с высоким уровнем жирных ненасыщенных кислот омега-3 и омега-6. Наличие в креветках селена снижает рост раковых клеток. С точки зрения местоположения, большинство креветок живут в соленых водах, и только некоторые их виды наблюдаются в пресных водах. Группу креветок, которые обитают в холодных соленых водах, называют северными креветками. Данный вид креветок ловят в некоторых районах, таких как Аляска, Канада, на севере Японии, Америки и Северная Европа. Тепловодные или тропические креветки обитают в теплых соленых водах, в том числе у берегов Персидского залива, в южных районах Америки, у западных берегов Африки, в Центральной Америке, в восточных и западных районах Южной Америки, а также на юго-востоке Азии. Данный вид креветок, который составляет большую часть креветок, поставляется на мировые рынки. А третий вид креветок обитает в пресных водах, в том числе в озерах, реках, топах, оросительных каналах, в каналах и бассейнах, и не имеет значения в мировой торговле. Иран, имея более 2700 квадратных метров водных ресурсов на юге и севере, считается одной из немногих стран, имеющих богатые рыбные ресурсы. Стратегические морские проходы, как Персидские и Оманские заливы, полны этим божественным даром. Но одна из морских границ Ирана, которая начинается с залива Гвадар до реки Арвант. В этих водах живут разные виды креветок. До сих пор были выявлены более 10 видов креветок в Персидском и Оманском заливах, более известным среди которых считается лобстер или королевская креветка, вес которой достигается и 1 килограмма. Данный вид креветок ловят обычно у каменных берегов Оманского залива. Среди более известных видов креветок Персидского залива можно указать на розовые, индийские, желтые, тигровые, белые и мороженые креветки. Более 80% промышленной ловли в Персидском заливе составляют розовые креветки. Другими распространенными видами креветок в Персидском и Оманском заливах считаются индийские и желтые тигровые. Желтые креветки занимают 2 место в мировой торговле и наблюдаются больше в водах провинции Хармазган. Другие виды креветок, в том числе черные тигровые и белые индийские креветки, не имеют экономической выгоды в связи с ограниченными местом обитания. Рост спроса на рыбные продукты, ограниченность морских ресурсов повысила значение рыболовства в качестве одного из важнейших путей обеспечения протеина. Хотя производство креветок имеет долгую историю, торговая деятельность в этой области началась уже в 1960-е годы в Японии. Сегодня в разных странах мира можно быстро развивать производство креветок в качестве отрасли, обеспечивающей пищевой протеин. Богатые ресурсы протеина, минеральных веществ, краткость времени родства и взросления, а также возможность крупного производства постличинки и растущий мировой запрос на продукты, содержащие протеин, входит в число причин процветания этой отрасли. Иран входит в число стран, которые в последние годы выделили огромные инвестиции в эту область. Были открыты крупные сайты в провинциях Хузистан, Бушер, Хармазган и Систан и Балучистан для продвижения производства креветок. Пользуясь разнообразной климатической ситуацией, Иран имеет огромный потенциал для производства креветок. На юге страны расположены 1800 квадратных морских водоемов, а также бесплодные земли на берегах Персидского и Оманского заливов пользуются хорошим потенциалом для побережного рыбоводства. Торговое производство креветок в Иране началось примерно 2 десятилетия назад. Организация по рыбоводству Ирана, главная организация по рыбоводческой деятельности в Иране, начала на юге страны серьезные мероприятия в этой области. Провинция Хармазган считается главным центром в начале деятельности Ирана в производстве креветок, и большинство мероприятий в этой области первый раз были реализованы в этой провинции. В этой провинции работают многие комплексы и крупные креветоводческие хозяйства. В первые годы распространения креветок в Иране большое внимание было обращено на зеленые тигровые креветки в качестве первого местного вида, который имеет подходящие условия для этой деятельности. Они считаются экономически важнейшим видом креветок с точки зрения ловли, а также одним из значительных ресурсов у берегов провинции Бушехр. В Иране производство креветок реализуется по полуинтенсивному методу. Согласно этому методу, бассейны строят регулярно по форме и размеру, и личинки покупают у центров родства и вводят в бассейн. Интенсивность личинок в бассейнах составляет от 10 до 20 тысяч на гектар. Большая часть кормления креветок осуществляется в сухой форме. В производстве креветок пищевые расходы составляют 50% от общих расходов. Главной пищей креветок в этапе личинки является артемия. Это единственное живое существо, которое может продолжать жизнь в самых соленых водах мира, таких как озеро Урмия. Сегодня иранские специалисты успели локализировать производство и разработку артемии и обеспечивать самодостаточность страны в этой области. Креветки, произведенные в Иране, считаются одними из самых здоровых в мире. Соблюдение стандартов в упаковке и в замораживании креветок являются факторами, которые ведут к повышению спроса на иранские креветки в разных странах мира. Так что некоторые французские и испанские компании предварительно заказывают иранские креветки. Более 90% произведенных в Иране креветок экспортируются в разные страны южных берегов Персидского залива, в Евросоюз и в Японию. В число целей научно-исследовательского центра по рыбоводству Ирана, расположенного в провинции Бушехр, входит внимание к местным видам рыб в качестве генетического богатства страны. Исследователи данного центра стараются провести специальные исследовательские работы в отношении разведения местных рыбных видов и подготовить возможность для производства других видов креветок большей силы, скорого роста и высокой выносливостью в различных экологических условиях. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о стыде. Стыд является одной из главных тем при изучении вопросов нравственности, которая не раз упоминается в Коране. Стыд служит своего рода препятствием для человека, чтобы он мог останавливать все то, что ему нашептывают плотские устремления, чтобы не произносить и не делать все то, что может вообразить разум человека. Ислам и учение этой божественной религии порицает тех, кто сорвал занавес стыда и на глазах других совершает грешные поступки. Его светлость имам Джафар Садык, мир ему, обращаясь к Муфаддалю ибн Умару по поводу стыда и его психологического воздействия, говорит следующее. «Если бы не было воздействия стыда, то никто не соблюдал бы уважение к гостям и верность слову. Если бы не было стыда, люди бы не могли достойно удовлетворять нужды и потребности других людей, привлекать добро и воздерживать от зла». Стыд является эффективным не только когда человек проявляет приверженность своим нравственным нормам и обязательствам, но и многие религиозные предписания находят свое претворение в жизнь именно благодаря стыду. Ибо если бы не было стыда и люди не боялись порицания со стороны, некоторые из них не соблюдали бы права отца, матери и родственников. Если бы не было стыда, то не сохраняли бы вещь, отданную человеку на хранение, и совершали бы поступки, которые противоречат целомудренности и порядочности. Все похвальные качества, будучи необходимыми для исполнения, приверженность которым на деле является своего рода добродетелью, если зайдут за рамки равновесия, являются порицаемым. То же самое касается и стыда. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, говорит, что есть две разновидности стыда. Стыд бывает разумным и неразумным. Стыд, который руководствуется разумом, является похвальным и приемлемым, и, согласно учениям ислама, считается высоконравственным качеством. Другой вид стыда является порицаемым и безнравственным. Такой является, в частности, неуместная застенчивость и неуместная скромность. Источником неразумного стыда является слабость духа и нарушенное чувство собственного достоинства. В другом хадисе пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Стыд имеет две причины проявления. Первая – слабость и чувство собственной ущербности, а вторая – признаки совершенства и веры». Исходя из этого, можно сказать, что стыд, который свидетельствует о слабости человека, является следствием неразумности, невежества и узколобия. В свою очередь, стыд, признаками которого являются сила и вера, является следствием наличия здравого разума. Его светлость Али, мир ему, говорил, что самый разумный человек тот, у кого развит стыд. Иногда стыд является неуместным, другими словами, рационально необоснованным, а иногда даже считается порицаемым. Порицаемым является стыд, который является следствием неразумности и глупости человека. Такой человек стесняется совершать поступки, которые общество считает непристойными. В том случае, когда эти поступки не противоречат разуму и шариату. Например, когда надо сказать правду, не следует никого стыдиться. Одной из причин того, что люди перестали призывать к благому и воздерживать от предосудительного, является неуместный и неоправданный стыд. Хотя одним из главных условий все же является умение правильно и грамотно говорить и соблюдать нормы вежливости и приличия, но все же это не должно служить причиной сокрытия истины. Его светлость Али, мир ему, сказал: «Тот, кто стыдится говорить правду, неразумен». Человеческие рассуждения могут быть ошибочными и сопровождаться сатанинскими наущениями. И когда человек должен выполнить свой долг, шайтан навязывает ему стыд и наущает человеку, будто если он скажет правду, то его репутация будет подорвана. Однако набожный человек должен помнить, что если даже сказав истину, внешне он будет опозорен, он удостоится божественного величия. Неуместный стыд не является рациональным, а является свидетельством неразумности. Законы шариата охватывают также ту часть человеческой жизни и такие ее стороны, о которых человек, быть может, стесняется спросить и сказать. Такой стыд может привести к тому, что человек не будет исполнять Божьи законы в полной мере. Аналогично обстоит картина и с научными вопросами. Человек не должен стыдиться уровня своих знаний и должен стремиться к постижению познаний. Его светлость имам Али, мир ему, в этой связи повелевает: человек не должен стыдиться обучению, если он чего-то не знает. Многие люди стесняются слова «не знаю». Главная суть заключается в том, что в вопросах обучения такие понятия, как стыд, утрачивают свое значение. Его светлость имам Али, мир ему, повелевает: Когда вас спрашивают о том, чего вы не знаете, не стыдитесь слов «я не знаю». Еще один важный момент заключается в том, что человек не должен стыдиться, когда надо попросить прощения. Если кто-то поступил неправильно, он должен попросить прощения и чувствовать стыд. С другой стороны, человек не должен испытывать чувство стыда, когда он требует то, что принадлежит ему по праву. Его светлость имам Али, мир ему, сказал: «Есть три вещи, где стыд неуместен. Служение гостю, вставать, когда входит отец или учитель, требование того, что принадлежит по праву, даже если оно незначительно». Человек не должен стесняться честной работы и честного заработка. Тот, кто честно трудится и работает, даже если его промысел является не совсем престижным, не должен стыдиться. Его светлость имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Расходы того, кто не стесняется работы ради честного заработка, будут облегчены, и семью такого человека Бог вознаградит благом».
Здравствуйте, доктор! Ученые ускорят заживление костей. Переломы у пожилых заживают мучительно долго. Однако теперь появилась потенциальная возможность ускорить этот процесс. Переломы – это самые частые и самые дорогие в лечении травмы бессмертельного исхода среди пожилых. Клетки костной ткани с возрастом обновляются все медленнее, и переломы срастаются все дольше. Правда, как показали эксперименты на мышах, ускорить заживление переломов можно и у пожилых зверей. Надо только дать клеткам соответствующие сигналы. Для этого нужно пересадить часть костного мозга, а также перелить некоторое количество крови от молодых мышей к старой. Переломы у пожилых зарастают плохо еще и потому, что на ранней стадии заживления в клетках их костей активно работает белок – бета-катенин. Из этого вместо нормальной костной ткани формируется ткань, больше похожая на рубцовую. У молодых животных уровень активности бета-катенина в клетках ниже, и переломы заживают быстрее. В дальнейшем исследователи хотят изучить, какими препаратами можно понизить активность бета-катенина.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч,
Да хранит вас Всевышний Создатель.